Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Европейский суд по правам человека. Вердикт по делу ЮКОСа. Разночтение. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о чувашах. И почему экологов не устраивает программа по охране окружающей среды Москвы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Суд вынес решение, что взыскание налоговых обязательств нарушило права ЮКОСа в соответствии со статьей 1 протокола 1, то есть нарушило право на защиту собственности, особенно потому, что это взыскание было проведено исключительно быстро, не гибко. Более того, в рамках этого взыскания была специально выбрана продажа на аукционе «Юганскнефтегаза», ключевой производственной компании ЮКОСа, без учета последствий продажи этой компании для выживания ЮКОСа. Наконец, несмотря на то, что активы ЮКОСа были заморожены в ходе налоговых претензий, судебные приставы постановили взыскать с ЮКОС штраф за то, что компания не смогла заплатить указанную сумму налогов, которую ей не давали заплатить.
Так представил решение Европейского суда по правам человека в отношении ЮКОСа британский юрист Пирс Гарднер на пресс-конференции руководства компании во вторник. Продолжит тему Наталья Голицына.
Исчерпав все возможности добиться справедливого рассмотрения своего дела в России, ЮКОС обратился в Европейский суд по правам человека, требуя от российских властей компенсации в размере 100 миллиардов долларов за незаконную экспроприацию своих российских активов и нарушение прав 50 тысяч акционеров компании, которые проживают не только в России, но и за ее пределами. В иске утверждается, что российские власти грубо нарушили 6-ю статью Европейской конвенции по правам человека, что выразилось в пренебрежении правом акционеров компании на справедливое судебное разбирательство. ЮКОСу были предъявлены огромные и незаконные налоговые претензии, говорится в иске, которые он не мог погасить, так как одновременно прокуратура заморозила его активы и запретила распоряжаться имуществом компании. Кроме того, ЮКОС утверждает, что налоговые санкции были начислены ему избирательно. Иск в Европейский суд по правам человека был подан от имени трех находящихся за пределами России дочерних компаний ЮКОСа, не подпавших под банкротство главной компании. Вердикт Европейского суда по правам человека по иску ЮКОСа последовал через 7 лет после подачи компании иска к Российской Федерации и через полтора года после рассмотрения судом дела ЮКОСа по существу в марте прошлого года. Юридическую команду ЮКОСа, которая представляла в Страсбурге интересы некогда крупнейшей российской нефтяной компании, возглавляет британский юрист Пирс Гарднер. После вынесения вердикта он дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Удовлетворены ли вы решением суда?
Да, мы очень довольны решением. Это весьма позитивный результат. Суд оставил нам возможность для мирового соглашения сторон, о чем говорится в его решении. Мировое соглашение может оказаться возможным лишь в том случае, если Российская Федерация согласится выплатить всю сумму компенсации, указанную в нашем иске. Однако не могу с уверенностью этого предсказать.
Есть ли шансы на то, что Россия выполнит решение суда?
Что касается выполнения России решений суда, то здесь, думаю, проблем не будет. До сих пор Россия с уважением относилась к решениям Европейского суда по правам человека, неукоснительно их выполняла и всегда выплачивала назначенные судом компенсации. Процедура судебного решения еще не завершена. У нас есть 3 месяца, чтобы договориться с Российской Федерацией о мировом соглашении. И это при том, что с российской точки зрения ЮКОС уже не существует. Если нам не удастся достичь соглашения с российскими властями, тогда суд сам вынесет решение о сумме компенсации. ЮКОС требует полной компенсации ущерба, и мы не намерены соглашаться на меньшее.
Какие шаги может предпринять Российская Федерация в ответ на вердикт Европейского суда по правам человека?
Конечно, Россия обязана выполнить постановление суда, и, естественно, все этого ожидают, в том числе ЮКОС, суд в европейских странах и в самой России. Россия подписала Европейскую конвенцию по правам человека и обязана выполнить это решение суда. У России есть возможность обратиться к суду с просьбой вновь рассмотреть дело в расширенном составе, не с 7 судьями, как сейчас, а с 17 судьями. Но пока мы можем лишь гадать, согласится ли на это Европейский суд по правам человека.
Одним из аргументов российской стороны было утверждение, что принятие к рассмотрению иска ЮКОСа незаконно, поскольку эта компания ликвидирована и после ликвидации она не существует. Насколько это утверждение российской стороны справедливо?
Возможно, это верно с точки зрения российского права, но абсолютно неверно с точки зрения правовой системы Европейской конвенции по правам человека. Суд четко и неоднозначно постановил, что ЮКОС имеет полное право и дальше участвовать в судебной процедуре, и решение суда было вынесено в пользу нефтяной компании ЮКОС. ЮКОС подала иск в 2004 году, и в нем, в частности, был учтен тот факт, что компания была в России разрушена.
С Пирсом Гарднером, британским юристом, представляющим интересы ЮКОСа в Европейском суде, беседовала наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Итак, суд признал, что нарушена статья 1 протокола 1 «Защита собственности при исчислении и взыскании налогов за 2000-2001 годы». При этом суд указал, что статья 1 протокола 1 к Европейской конвенции по правам человека не нарушалась в 2001-2003 годах. Но именно в 2003 году российское правительство заморозило 44% акций ЮКОСа, не говоря уже о том, что налоговые претензии и штрафы продолжались все это время, а не только с 2000 по 2001 годы. Почему так? Почему суд не принял это к рассмотрению? И будет ли ЮКОС оспаривать это в Большой палате Европейского суда, то есть в расширенном составе суда? И как скажется тот момент, что суд решил не рассматривать политическую сторону вопроса в деле ЮКОСа на остальных исках компании и ее акционеров? Эти вопросы я задала руководству компании ЮКОС в ходе пресс-конференции. Пирс Гарднер заявил, что говорить об обжаловании решений суда пока слишком рано. А вот ответ бывшего вице-президента ЮКОСа Брюса Мизамора.
Конечно, мы только что получили это решение суда. Это явно наша победа по основным пунктам, а именно справедливости процедур в России. Это также является основным вопросом в остальных делах, которые мы ведем. Так что тот факт, что мы не получили справедливого судебного разбирательства в России, что российское правительство использовало судебную процедуру, чтобы уничтожить компанию, все это важно для остальных дел, которые мы ведем. Так что мы изучим судебное решение, потому что оно оказывает влияние на остальные наши иски, поданные в разных юрисдикциях. Но каждое из этих дел рассматривается отдельно с учетом обстоятельств этого конкретного дела. Но я могу сказать, глядя на вердикт, который мы получили, что мы выиграли по основным вопросам, которые могут оказать влияние на остальные процессы. А те пункты, по которым мы проиграли, не настолько важны для остальных процессов. А что касается политической стороны дела, то это, я бы сказал, беспокоит нас меньше всего. Это, на мой взгляд, косметический момент. Реальность состоит в том, что мы достигли серьезной победы. А вопрос о том, отвечает ли это дело стандартам Европейского суда по правам человека, чтобы называть его политическим, никак не влияет на наши будущие действия.
Но почему тогда руководство ЮКОСа называют это победой, Пирс Гарднер?
Нет сомнения, что решение суда о том, что налоговые взыскания были наложены на ЮКОС несправедливы, доказывает, что права ЮКОС были нарушены. Аналогично этому решение о том, что санкции и штрафы, наложенные на ЮКОС без законных на то оснований, являются нарушением Конвенции по правам человека 1950 года. И это очень важное решение. И, конечно, решение о том, что взыскание налоговых обязательств за весь период с 2000 по 2003 год включительно, было незаконным и нарушало права ЮКОС из-за того, как оно было проведено, а также дополнительные санкции и штрафы. Я думаю, это тоже очень важное и положительное решение для компании ЮКОС.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа мы посвящаем решению Европейского суда по правам человека в отношении дела ЮКОСа. Надо отдать должное, что я не одна на пресс-конференции бывшего руководства ЮКОСа задала вопрос: «А в чем же победа?» Аналогичный вопрос подготовил к этому разговору корреспондент агентства Associated Press в Москве. Представители разоренной компании хотят вернуть себе не только несправедливо взысканные с ЮКОСа налоги, но и утраченную в результате разорения компании потенциальную прибыль. ЮКОС в лучшие свои годы производил столько же нефти, сколько все поля Ливии для Европы. Словом, все это вместе 98 миллиардов долларов. В решении суда говорится, суд единогласно решил, что в настоящее время не может выработать позицию по применению статьи 41 Конвенции «Справедливая компенсация». В связи с этим призывает стороны в течение 3 месяцев со дня принятия постановления представить на рассмотрение их письменные замечания по вопросу компенсации, а также уведомить суд о соглашениях, к которым стороны могут прийти. Конец цитаты. О положительных и отрицательных моментах решения Европейского суда по правам человека мы беседуем с юристом Владимиром Гладышевым. Владимир, давайте начнем с положительных моментов.
Как положительное то, что суд, это не часто случается, но суд нашел связь между налоговым делом ЮКОСа и нарушением прав на частную собственность. Как правило, Европейский суд отказывается рассматривать применение налоговых законов в разрезе нарушения прав на частную собственность. Предполагается, что уплата налогов не имеет никакого отношения к праву на частную собственность. Это, вот, собственно говоря, была традиционная позиция Европейского суда. В последнее время наметилась тенденция отхода от этой позиции, и дело ЮКОСа серьезным образом подвинул Европейский суд в плане рассмотрения именно налоговых дел, как дел, которые потенциально могут привести к нарушению права на частную собственность. До этого дело в том, что Европейский суд считал, что налоги – дело святое, каждое государство имеет право делать в налоговой сфере, что ему заблагорассудится, и предпочитал не ввязываться в налоговую сферу. В данном случае это такое прецедентное решение, не то, что важно не только для дела ЮКОСа, но и для других компаний, которые могут теперь судиться и указывать, что несправедливое налогообложение, несправедливое применение налоговых законов может привести к нарушению их права на частную собственность, не только к нарушению права на справедливое правосудие.
Это какое-то влияние на дела ЮКОСа имеет?
А вот именно этот момент влияние на дела ЮКОСа в целом большого, я думаю, не окажет. Достаточно невнятно об этом сказано. Видимо, это какое-то значение и будет иметь для размера компенсации, если они вообще какую-то компенсацию получат. Но, видимо, какую-то минимальную получат. Конечно, не столько просят. Это вот будет иметь такое, скорее, моральное значение, покрытие судебных издержек и так далее. А реальной компенсации за компанию, конечно, никто не получит. Вот на основании этого решения, на основании других решений, может быть, на основании этого решения никто не получит. И на судьбу лиц, которые, ну, физических лиц, Ходорковского, Лебедева, других людей, которые находятся сейчас в российских тюрьмах и лагерях по делу ЮКОСа, те, которые сейчас находятся за границей в международном розыске, вот на их судьбу это никак не скажется.
А что бы вы выделили как отрицательное в решении суда?
Отрицательное решение то, что, ну, во-первых, то, что все о чем говорят, суд повторил июньское решение, распространив его на корпоративное дело ЮКОСа о том, что не было политической мотивации никакой в деле ЮКОСа, то есть отказался применить статью 18, что, на мой взгляд, неправильно и, в принципе, подрывает авторитет Международного суда. В Страсбурге показывают, что в данном случае суд скорее выступает как политический такой институт, который вынужден учитывать мнение своего влиятельного члена, то есть тем самым подрывается авторитет Страсбургского суда как именно судебного органа, где можно добиться правосудия, а не урегулирования, основанного на переговорах этого суда со своими влиятельными членами. Это первое. А второе, конечно, то, что суд признал, что все налоговые претензии по существу компании ЮКОСа были справедливыми. А это, конечно, наиболее удивительная часть решения. Я очень хорошо знаком с налоговым делом ЮКОСа. Я делал по нему заключение в ряде международных разбирательств. Это решение в этой части полностью противоречит, например, решению Стокгольмского арбитража, которое было вынесено в прошлом году, где на основании тех же документов очень авторитетный состав арбитров пришел к выводу, что Россия совершила фактически международное преступление, международный деликт, который выражается в отказе в правосудии. Отказ в правосудии – это очень серьезное правонарушение со стороны государства. Его чрезвычайно тяжело доказывать. Как правило, в международных арбитражах доказывается гораздо менее серьезное нарушение, которое называется «несправедливое отношение». Отказ в правосудии – это очень высокий уровень стандарта доказывания. И вот те вот юристы, которые были там, в Стокгольме, видимо, как-то доказали это. И я читал решение, оно, конечно, гораздо более взвешенное, чем решение Страсбурга. То, что меня удивило в решении Страсбургского суда в этой части, это прежде всего то, что оно основано на искаженных фактах. Я очень хорошо знаю факты дела Юкоса. Факты налогового разбирательства в деле Юкоса в решении искажены. То есть то, что они говорят по делу, это очень во многом просто неправда. Я не знаю, откуда взялись эти факты у них в решении. То ли они сами так решили их истолковать, пофантазировать, то ли кто-то, адвокаты сторон, так представляли. Я, поскольку знаком с делом исключительно из материалов, которые размещены на сайте суда, мне трудно сказать вот происхождение источника вот этих грубых ошибок фактических суда. Но, тем не менее, они есть, и это можно легко доказать, что суд просто основывал свое решение в этой части на неверно представленных фактах. Даже не то, что неверно истолкованных, просто на неверно представленных фактах. Это первое. Во-вторых, в данной части решение суда основано на неверно представленном и истолкованных нормах российского налогового права. Собственно говоря, у меня очень большой опыт в российских судах по налоговым разбирательствам. Я подсчитывал недавно, у меня получилось где-то не менее 300 процессов по налоговым делам в российских судах. Представляю такие компании, например, представляю, как PricewaterhouseCoopers, Procter & Gamble на протяжении очень многих лет, и многие-многие другие крупные западные компании российские, включая РАО ЕС и так далее. Так вот, очень мало общего, что имеет то, что суд сказал по налоговому праву российскому, с тем, что на самом деле есть. Один пример, как вот по налоговому праву, наверное, сложновато будет, а вот по фактическим обстоятельствам, как происходило разбирательство, один небольшой пример. Суд, например, сказал, что так называемые трейдеры ЮКОС, то есть компании, через которых ЮКОС осуществлял операции по торговле нефтью, которые были зарегистрированы в низконалоговых регионах, они были фиктивными подставными компаниями. И сказал, что это было доказано. На самом деле вопрос вот об этих трейдерах, он являлся одним из самых сильных нарушений, которые были в деле ЮКОСа. Около 30 раз, по меньшей мере, адвокаты ЮКОСа в различных делах пытались представить доказательства о том, что трейдеры являются реальными компаниями, что они ведут реальную деятельность, что у них есть персонал, что они осуществляют операции с банковскими счетами, владеют, то есть являются нормальными компаниями. Суды российские просто отказывались принимать эти доказательства. Трейдеры пытались вступить в дело в качестве сторон, им отказывали. ЮКОС на каком-то этапе попытался подать иск к этим трейдерам, сказать, раз вы такие плохие, раз они такие плохие, давайте я попытаюсь с ним, ему отказали и в этом. А трейдеры пытались вступить в судебные дела ЮКОСа как третьи лица, им отказывали и в этом. Там, на самом деле, если изучить вот этот эпизод, просто посмотреть те документы, которые, я думаю, все-таки представляли суд, то совершенно непонятно, на основании чего Страсбургский суд делал такие удивительные заключения относительно природы трейдеров. С моей точки зрения, вот этот вот как раз эпизод с трейдерами, он доказывает, что никакого правосудия в ЮКОСе не получил в судах. То есть вещи там, конечно, удивительные написаны в решении. Ну, например, вот то, что решение, о котором я говорил в Стокгольме, которое было, такое впечатление, что это было просто два разных судебных процесса, да, хотя на основании тех же материалов было сделано.
У меня была возможность задать вопрос руководству компании ЮКОС, которые проводили во вторник пресс-конференцию, и я спросила у них, почему они называют это решение Европейского суда победой, хотя в нем только говорится о том, что у компании ЮКОС не было достаточно времени на подготовку к судебному процессу, чтобы можно было называть это судебный процесс процесс честным. И еще один момент, который они отметили, что взыскание налоговых обязательств было несоразмерным. И вот они как раз остановились на том, что взыскание налоговых обязательств, которое описано судом как несоразмерное, на самом деле и подчеркивает тот факт, что весь механизм налогового взыскания, который был создан российским руководством для того, чтобы фактически экспроприировать активы ЮКОСа, является незаконным. Вот таков был их ответ.
Я этого решения суда, если честно, не увидел. Да, там было написано в общем плане, что было несправедливо, с моей точки зрения. Это слишком общая фраза, которая не относится ни к чему конкретному. Суд признал самое главное, что ЮКОС был неправ в том, что касается налогов, что ЮКОС был злостным неплательщиком налогов и сознательно уклонялся в плате налогов. Это неправда. Суд, в общем-то, не изучил эпизод с Югазнефтегазом. Что происходило с Югазнефтегазом, это было, на самом деле, одно из наиболее чудовищных эпизодов российской новейшей юридической истории. Суд это никак не отметил. То есть он говорит, что ЮКОС был неправ, но приставы судебные перестарались. Да, наверное, какое-то значение это имеет. Решение, да, неоднозначное. Есть положительный момент, в том числе то, которое они отмечали. Есть отрицательные моменты. Но говорить о том, что решение полностью положительное, в общем, наверное, это и неправильно, поскольку надо и с точки зрения других дел оценивать достаточно трезвое решение, и если оно основано... Одно дело, когда решение бывает, проиграли дело, но суд вот так решил, наверное, суд прав. В данном случае основной момент решения суда относительно того, что компания уклонялась от налогов, основан на искаженных фактах и на искаженном применении российского права. Причем на таком сильно искаженном применении российского права и на сильно искаженных фактах. Вот это вот центральный момент, который, откровенно говоря, в решениях Страсбургского суда сильно удивил.
Мы беседовали с юристом Владимиром Гладышевым. Как сообщает агентство «Интерфакс», российский посланник в суде Георгий Матюшкин говорит, что в целом удовлетворен решением в Страсбурге. Так что хорошее решение, при котором все стороны, очевидно, остались удовлетворены. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В центре Москвы около 10 активистов оппозиционных объединений во вторник попытались провести несанкционированную акцию. Однако полицейские вскоре пресекли акцию протеста, задержав, по данным столичного управления МВД, 11 человек. Главе администрации Смоленска Константину Лазареву и его заместителю Николаю Петроченко предъявлены обвинения в мошенничестве. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в результате боя между полицией и предполагаемыми боевиками во вторник погибли 7 человек, в том числе 2 полицейских. Еще один сотрудник полиции ранен. Министр транспорта России Игорь Левитин во вторник выступил в Государственной Думе в связи с участившимися катастрофами в этой сфере. Ранее все 3 оппозиционные фракции в Госдуме высказались за отставку Левитина. Тверской суд Москвы во вторник отказался вернуть на дорасследование уголовное дело о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года. В результате беспорядков на Манежной, спровоцированных убийством в драке футбольного болельщика Егора Свиридова, пострадали более 30 человек. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке сегодня был поднят новый ливийский флаг. Президент Афганистана Хамид Карзай прервал свой визит в Соединенные Штаты и возвращается на родину в связи с убийством председателя Верховного Совета по примирению бывшего президента Афганистана Бурхануддина Раббани. На юго-западе Пакистана 26 человек погибли во вторник при обстреле автобуса с паломниками-шиитами. Нападение произошло в провинции Белуджистан. Автобус, в котором находились как минимум 40 человек, направлялся к иранской границе.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о чувашском народе. И почему экологов не устраивает программа по охране окружающей среды Москвы. Чувашский народ насчитывает в России более 1 600 000. Это пятая по величине этническая группа Российской Федерации. В сегодняшней беседе участвуют руководители Московского общества чувашской культуры Лира Смирнова и Николай Кузьмин. Цикл «Этническая карта России» ведет Игорь Яковенко.
Что означает этот этноним? Что означает слово «чуваш»? Это самоназвание или народ так назвали соседи? Пожалуйста, Лира Петровна.
Это действительно странно, но у народа, который, как вы сказали, занимает пятое место в титульном списке наций, нет устоявшейся версии самоназвания. Хочу сказать, что чуваши – это один из древнейших народов Среднего Поволжья. И, вот как полагают ученые, по различным источникам, выступали ранее под этнонимом «сувары». Ну и как расшифровка этого этнонима, их много, но остановлюсь на самых распространенных. Это первое происхождение от слова «суар», то есть «водные люди», «люди, живущие у воды». И второе – «сабар». То есть миролюбивые, тихие, смирные, кроткие.
Да, вот к этой трактовке я и собираюсь привязаться в дальнейшем.
Понимаете, что, наверное, сам народ себя миролюбивым или там спокойным, кротким не будет называть. Скорее всего, все-таки, если исходить по этой трактовке, то так народ назвали, наверное, соседи. Я так думаю.
Спасибо, Лера Петровна. Николай Прохорович, поскольку чувашский язык – это действительно очень интересный язык, это единственный живой представитель булгарской группы языков, на которых в древности говорили в Волжской Булгарии, какая доля чувашей сегодня говорит на чувашском языке? Можно ли услышать чувашскую речь в быту, в семье, на улице? Чувашский язык, он живой или он все-таки такой вот исторический?
Нет, пока еще живой язык. На этом языке общаются где-то 85% населения, которые записаны по переписи. В быту это очень часто используемый язык и изучается в школах, в институтах. Это имеет достаточно большой словарный запас, не менее 100 000, и поэтому называется и край тоже. Край 100 000 песен, 100 000 вышивок и 100 000 слов.
Спасибо, Николай Прохорович. Лера Петровна, вот вернемся к той трактовке этнонима «чуваш», которая означает «мирный», «миролюбивый». Насколько это отражает национальный характер чуваши, и каковы отношения между вашим народом и окружающими народами? Есть ли какие-то элементы ксенофобии, межнациональной напряженности?
Вы знаете, исторически Среднее Поволжье такой конгломерат наций, что, наверное, никогда не было речи о ксенофобии или каком-то противостоянии национальном, потому что всегда все народы, которые там жили, а это не один десяток народностей, всегда находили общий язык и решали общие исторические проблемы. Поэтому, наверное, так исторически сложилось, что у нас нет и, наверное, даже не может быть таких национальных проблем.
Такого трения никогда ни разу не было. Я не могу даже вот на своем веку, как бы за свою жизнь вспомнить хотя бы один случай. Например, в Шимушинском районе, вот в Чувашии, есть такие деревни, называются Трехбалтаево.
То есть это вот такой получается...
Болтают на трех языках.
Эталон мультикультурализма.
Наверное, так. То есть те восстания, которые были раньше, там, в периоды царской России, они были исключительно на социальной основе, но не национальной почве.
Спасибо. Николай Прохорович, чуваши впервые получили государственность в 1920 году при советской власти. При этом, в отличие от некоторых других народов, ваш народ не вел в истории длительную, такую ожесточенную, кровополитную борьбу за свою государственность и в условиях Казанского хана, и когда ваш народ входил в состав Российской империи. Насколько необходима и важна для чувашского народа своя собственная государственность? Ведь подавляющее большинство народов России собственной государственности не имеют.
Но самосознание народа, конечно, оно было. Поэтому была инициатива от высшей интеллигенции чувашского народа о создании какого-то своего государственного оформления территории. И поэтому 24 июня 1920 года была создана Чувашская автономная область. Потом через 5 лет, это уже в 1925 году, была преобразована автономную республику. Первоначально она планировалась со столицей в Симбирске, ныне Ульяновск. Но так как большое количество представителей этого народа живет на правобережье между Волгой, между Камой и Сурой, и решено было сделать столицу в Чебоксарах. Но на самом деле государственность, она нужна. Почему? Потому что для изучения языка, для изучения культуры, для создания своей литературы, своих театров, это, конечно, способствовало. Государственность, она должна быть обязательно. Это не разрозненная территория какая-то, хотя многие представители живут за пределами нынешней Чувашской республики, но они
большая часть
связь.
Живет все-таки в Чувашии. То есть Чуваши не рассеянный народ, потому что большинство живут в своей, в своем, так сказать,
больше половины представителей живет в своей республике. Но живут же они как бы в своих соседних областях, скажем, в Ульяновской, Самарской области, в Татарстане. До 200 тысяч, до 150 тысяч человек живет. Потом было переселение в Сибирь, и поэтому до 15-20 тысяч они оказались в Тюменской области, в Красноярском крае, в тех областях живут. Но они, опять-таки, сохраняют свой язык, свою культуру, свой быт. Артисты, поэты, писатели, композиторы постоянно общаются, туда и выезжают, и они сами туда, сюда тоже приезжают, когда мы тут в Москве проводим национальный праздник Агадуй, например, и мы приглашаем представителей из Оренбургской области, там из Башкирии, они с удовольствием приезжают, показывают нам свои достижения. То есть они по-настоящему, как бы так, не оторваны.
Спасибо. Лера Петровна, а чем объясняется сравнительно с другими народами Поволжья малая ассимиляция чувашского народа? Если, например, брать перепись 26-го года, то было где-то порядка 70% чувашей в республике, в этой области. А сейчас порядка 67-68%.
Ну, хотелось бы, чтобы процент ассимиляции был, конечно, поменьше. Но что касается чуваши, можно сказать, что чуваши все-таки самодостаточная нация. Как вот уже говорилось, она титульная нация, да. И я могу сказать, что испокон веков традиционно в чувашских семьях сильны родовые семейные связи. В общем-то, как в древности, так и сейчас они сильны, эти связи. Я думаю, что сохранение в последнее время какого-то уважения, да, к своим традициям, к языку, сохранение самого языка играет роль, наверное, все-таки и правильная политика органов государственной власти Чувашской республики. Как уже говорил Николай Прохорович, чуваши живут помимо нашей республики во многих районах России. И всегда стараются поддерживать связь со своей родиной. И очень сильно в этом плане помог закон о создании федеральной национальной культурной автономии, который позволяет объединиться всем организациям, существующим на местах, в осознании и в развитии вот своей национальной самобытности.
Ну, вы знаете, все это есть и в других республиках, и в других народах Поволжья. То есть и государственная политика, которая поддерживает и средства массовой информации, и национальный язык, и общественные организации. Однако уровень ассимиляции, растворения, так сказать, в окружающих народах намного выше. Поэтому что-то здесь есть непроясненное.
Наверное, какие-то национальные особенности, которые позволяют держаться за свое. Ведь если говорить даже о принятии религии, чуваши очень долго держались за свою религию, за языческую. И только в середине 19 века, ну, можно сказать, удалось почти до конца искоренить эти языческие верования. Хотя они и сейчас, в общем-то, проявляются.
Ну, вот к вопросу,
наверное, какая-то устойчивость.
К вопросу,
да,
о религии, Лера Петровна. Вот все-таки ваш народ категорически отверг мусульманство. И в то же время, несмотря на сопротивление, о котором вы говорите, все-таки в конечном итоге принял православие. Чем это объясняется?
Как вы правильно заметили, православие тоже прививалось большим трудом. Но, наверное, все-таки большой факт сыграл то, что в Чувашии более 400 лет тому назад вошли в состав русского государства. Это было историческое решение, которое в дальнейшем повлияло на дальнейшее развитие чувашского народа. Иначе бы он был вынужден был, конечно, раствориться и, как вы говорили, ассимилироваться только уже с другим направлением. Вот. Тем более, что где-то в 16-м, начале 17 века было достаточно большое массовое принятие мусульманской религии от Атарёни, Ясачных Чуваш. Это было, имело быть место.
Это после взятия Казанского ханства, после завоевания Казанского ханства, первая христианизация была, она неудачная.
Но сознательное решение войти в состав русского государства, это было принято действительно сознательно представителями чувашского народа. Но я думаю, вот это вхождение в состав России, оно повлияло на дальнейшее развитие и христианизацию чувашского населения.
Николай Прохорович, а чем православие в Чувашии отличается от православия, ну, от такого канонического православия Русской Православной Церкви?
Во-первых, очень велико влияние до сих пор той традиционной старой религии. Уже когда принимали вот христианство, как бы насаждали, скажем так, внедряли, тогда священнослужители вынуждены были согласиться с теми праздниками, которые существовали у древних чуваш, которые приходились на то или на другое время, и их подгоняли уже к православным праздникам, что до сих пор так и тянется. Скажем, от Троицы, Троица, да, это по-русски, а у чувашей в это время всегда был Симек. Это тоже почитание умерших, усопших. Это массовое посещение в этот день могил, кладбищ, например, или там, скажем, Сургури. Сургури – это зимой, это на Рождество теперь подогнано. Эти праздники, как бы, мы отмечаем, но уже под православные праздники, под православные обычаи. Но народ с этим смирился, все равно, как бы, и после того, как Иван Яковлевич Яковлев, просветитель чувашского народа, перевел религиозную литературу на чувашский язык, только после этого народ более-менее стал признавать церковь. А до этого ведь в церковь не ходили практически.
Ну, то есть у вас такое адаптированное православие.
Да, адаптированное, да, такое,
можно
религия,
сказать, в кавычках, что, чувашское православие.
Потому что до этого служба шла на старославянском языке, а они русского языка не понимали, не знали, поэтому им было неинтересно, хотя их загоняли в церковь, не ходили. Когда уже вот именно на своем родном языке что-то близкое, там, скажем так, по душе, по духу приходилось, вот тогда стали признавать. И то, я бы не сказал, и сейчас тоже прям такой великий поток в церкви.
С руководителями Московского общества чувашской культуры Лирой Смирновой и Николаем Кузьминым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Экологи призывают московские власти не принимать программу по охране окружающей среды российской столицы на ближайшие 5 лет. По мнению экспертов, она не отвечает реальным интересам москвичей и не имеет ничего общего с заботой об экологии, рассказывает Любовь Чижова.
В ближайшее время правительство Москвы планирует рассмотреть проект программы по охране окружающей среды российской столицы на 2012-2016 годы. Независимые экологи, которые видели проект, но не смогли внести в него свои замечания, предложения, просят власти не принимать программу. По данным экспертов, на защиту окружающей среды Москвы выделены беспрецедентные средства свыше 116 миллиардов рублей из городского бюджета и почти 70 миллиардов рублей от инвесторов. Но экологи не уверены, что эти средства будут потрачены именно на решение экологических проблем и сделают жизнь москвичей комфортнее и безопаснее, говорит руководитель Московского общества защиты природы Галина Морозова.
Суть программы – затратить очень большие бюджетные деньги, не улучшая состояние окружающей среды. Вот наша оценка этой программы такова. Понимаете, если бы она была дорогая программа и дала бы положительный эффект после ее реализации, положительный эффект для состояния окружающей среды, для улучшения качества жизни москвичей, то это было бы оправдано. А претензии, вернее, замечания заключаются в следующем. Во-первых, в самой программе не определена ее конечная цель. Цель любой программы по охране окружающей среды – это улучшение экологического состояния города, то есть состояние окружающей среды и повышение качества жизни горожан. Эта цель в программе вообще не нашла своего отражения. Зато там среди приоритетов повышение рекреационной привлекательности особо охраняемых природных территорий Москвы и развитие туризма и отдыха. То есть цель сформулирована, не относящаяся вообще к охране окружающей среды.
Галина Васильевна, как сейчас московские власти следят за экологией столичного региона? Ну и каковы основные экологические проблемы Москвы на сегодня?
Конечно, основная проблема – это загрязнение воздуха. Прежде всего, в результате резкого увеличения автопарка столицы. И основным источником загрязнения окружающей среды сейчас являются выбросы автотранспорта. То, что мы обсуждали с коллегами на общественном экологическом совете департамента, сводится к тому, что если главная проблема экологическая для Москвы – это чрезмерное загрязнение воздуха, атмосферного воздуха выбросами автотранспорта, численность которого растет регулярно и вообще уже запредельно для нашего города, то мероприятия по снижению именно этого фактора, негативного для экологии Москвы, они мизерны. И если взять соотношение затрат бюджетных на решение поставленных в программе задач, то на подпрограмму «Атмосферный воздух» выделено 0,04% от общей суммы, а на программу по особо охраняемым природным территориям, как она сформулирована в самой госпрограмме, почти что 67%.
Ну а на ваш взгляд, как бы можно было решить эту проблему с загрязненным атмосферным воздухом в Москве?
Я могу говорить только о своем направлении. И, естественно, вот в тех условиях, которые сложились в Москве с состоянием атмосферного воздуха вот на фоне увеличения выбросов автотранспорта, конечно, нужно повышать или, по крайней мере, сохранять экологическую эффективность тех территорий, которые выполняют средозащитные и средорегулирующие функции. Это прежде всего леса и другие природные сообщества. И, конечно, городские зеленые насаждения. Но если леса, луга и выполняют свои полезные для человека функции достаточно эффективно, пока еще, то зеленые насаждения на озелененных территориях, то есть в парках, садах, скверах, бульварах, во дворах, у них эффективность целенаправленно снижается. Не с целью снизить ее, а с целью создать декоративные насаждения, приятные взору определенных чиновников. Вот эти вот низкотравные газоны, которые у нас регулярно выкашиваются, упрощение структуры зеленых насаждений, то есть у нас отдельно стоящие деревья, нету той биомассы зеленой, которая бы эффективно выполняла средозащитные и средорегулирующие функции. И вот теперь у нас от упрощения, от декорирования зеленых насаждений переходят к таким же действиям на природных территориях. Ну, пример, безусловно, это Царицыно, Царицынский лес, который превратили в зеленые насаждения типа деревьев на газоне, но это было сделано при прежнем руководстве Москвы. Но тенденцию подхватило и нынешнее руководство. Вот у нас сейчас то же самое происходит в Сокольниках. Планируется в Измайловском лесу, в Филевском лесопарке. Это первое направление, которое ведет к снижению полезной для каждого из москвичей снижения экологической эффективности наших территорий.
О проекте программы по охране окружающей среды Москвы на 2012-2016 годы говорила руководитель Московского общества защиты природы Галина Морозова. Лидер фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков приводит свои доводы против принятия программы.
Член общественного совета при этом самом департаменте, и нам эту программу несколько раз показывали, но сначала в общем форме, потом мы ее выцарапали в детальном, и когда я детальную программу эту посмотрел, я просто ахнул. Огромное финансирование, там 116 миллиардов рублей предполагается на пятилетие, и большая часть, там 70% денег предполагается потратить вроде бы на внешнее, на очень хорошую цель, на развитие охраняемых природных территорий и на сохранение биоразнообразия. Но когда мы посмотрели цель вот этого самого, как они пишут, сохранение и развитие природных территорий, повышение рекреационной привлекательности. И вот тут категорическое неприятие, потому что повышение рекреационной привлекательности не имеет отношения к охране природы, понимаете? Это строительство ресторанов, строительство там, я не знаю, каких-то выставочных центров внутри охраняемых территорий, внутри территорий с зелеными насаждениями в Москве. И поэтому получается, что основная часть денег, которые предполагаются потратить на охрану природы, будет потрачен не на охрану природы, не на улучшение экологического состояния природы, а на, вот, на инвестиции, на использование зеленых зон для получения прибыли, ну и так далее, под флагом повышения рекреационной привлекательности. В программе нет ни слова о радиационной безопасности, об обеспечении радиационной. А мы знаем, что уровень радиационной нагрузки, это и по почвам, и по медицинской нагрузке, очень высок. В программе очень странная компания соисполнителей. Программа по экологии не может сделать одно. Там в основном ЖКХ. А мы говорим, а где же департамент здравоохранения? Ничего вообще, вся эта программа. Там отсутствует, в этой программе отсутствует главная цель. Улучшение окружающей среды для повышения комфорта проживания в городе. Одна из целей программы – повышение экологической культуры. Там какие-то миллионы выделяются на это дело. Но в то же время среди соисполнительной программы нет департамента культуры, нет департамента молодежной политики и так далее. Ну, получается, что слова хорошие говорится, а вот когда реально посмотришь, то это совсем не то.
Будет ли отличаться природоохранная политика нового мэра Сергея Собянина от природоохранной политики, которую проводил прежний мэр Москвы Юрий Лужков? Вот что-то изменится, как вы думаете?
Пока меняется в худшую сторону. Такого никогда не было. Там потихонечку отщипывали под разными флагами, лозунгами от охраняемых территорий, но все-таки риторика-то была такая, что надо увеличивать зеленые насаждения, надо увеличивать там охраняемые территории и так далее, и так далее. Такого непонимания, что ли, вот открытого непонимания задач охраны окружающей среды в Москве такого не было никогда. Кстати говоря, там по мусоросжиганию специалисты давным-давно говорили, что для того, чтобы наладить в Москве цивилизованное обращение, сейчас это абсолютно не цивилизованное, в основном вывозится на полигоны и захоранивается, и часть сжигается на мусоросжигательных заводах. Так вот, для того, чтобы наладить цивилизованное, раздельный сбор мусора там и так далее, нужно примерно 20 миллиардов рублей. В этой программе на мусор, на отходы выделяются 33 миллиарда, то есть колоссальные деньги, которых абсолютно, даже больше, чем достаточно для решения проблемы твердых бытовых отходов, вообще мусора в Москве. Но когда мы смотрим, как предполагается распределить деньги, да там в скрытом виде опять то же самое. Предполагается опять вернуться к мусоросжиганию или расширить мусоросжигание и опять захоронение. Мы-то говорим, это одна из самых коррумпированных сфер жизни в городе. Мусоросжигания. И вот это подчеркивается, выделяются колоссальные деньги, а проблемы не решаются. Куда они пойдут? Ясно, что пойдут в карманы куда-то и так далее.
Это был руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков. По мнению генерального директора Центра охраны дикой природы Алексея Зименко, который также изучил проект программы по охране окружающей среды Москвы на ближайшие 5 лет, ее главная цель – повышение рекреационной привлекательности зеленых зон Москвы, не имеет ничего общего с заботой об экологии.
В программе заложено довольно много задач, связанных с повышением рекреационной привлекательности охраняемых природных территорий Москвы. Это означает, что то, что происходит с охраняемыми территориями, ну и просто понятие рекреационной привлекательности, оно достаточно однозначное. То есть речь идет о том, чтобы привлекать как можно больше людей посещать вот эти охраняемые природные территории. Но дело в том, что в городе главная функция природных территорий, в том числе охраняемых природных территорий, не рекреация, а функция защиты среды, средорегулирования, санирующие функции, то есть важнейшие экосистемные функции, которые могут предоставить только природные территории по обеспечению нормальной, благоприятной для человека условий окружающей среды. Члены общественного совета при департаменте природопользования утверждают, что разрабатывали различного рода рекомендации, я их видел, предложения, критику и так далее, но практически ничего из этих предложений учтено не было. Более того, предлагалось провести достаточно крупную разностороннюю конференцию по обсуждению именно того, что нужно делать в Москве, как делать приоритеты и так далее. Но и от этого предложения департамент отказался. Боюсь, что по тем признакам, которые мы сейчас видим, по предложениям, которые пытаются реализовать в Лосином острове, по строительству спортивных объектов в природных парках Москвы, По тексту этой программы я вынужден признать, что экологическая политика в Москве резко ухудшилась при новом руководстве. Эта программа, это фактически, в ней представлена система мер, которые, по сути, являются подменой понятий. Вместо природоохранных, действительно необходимых в Москве мероприятий, предлагают совершенно иные, те, которые... Ну, как-то близки, чем-то близки, ну, например, поддержка цветников на площади более 80 гектаров. Ну, это хорошее дело, действительно украшает город, но охране природы это отношение не имеет никакого.
Это было мнение генерального директора Центра охраны дикой природы Алексея Зименко. Экологи надеются, что правительство Москвы пересмотрит проект программы по охране окружающей среды российской столицы. Они готовы внести свои предложения и замечания в этот документ.
О том, какие изменения предлагают внести экологи в проект программы по охране окружающей среды, Москвы рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Алфавит инакомыслия. BBC. Одна из самых популярных западных радиостанций начала свои передачи на русском языке в 1946 году. О ее истории, традициях и программах рассказывают ветераны. Голоса BBC и вклад в историю инакомыслия. Ведут программу Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Сегодня в 23 часа по московскому времени.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Существует список Магнитского. И Госдеп уже принял определенные решения.
У нас есть сведения о том, что задерживались люди, едва знавшие, что...
В Минском доме правосудия продолжается процесс над подозреваемыми во взрыве
самодельного
устройства.
Как сообщают турецкие СМИ, у берегов Республики Кипр в Средиземном море
обнаружены большие запасы.
Мы ждали устала
переговоров на протяжении 2,5 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.